Глава 22. Ближний боярин, лягушатый Спалатьевич Краснодевкин Небитый, был старый опытный царедворец. Он крепко приложил в свое время руку в деле устроения царя Филадея, но ухитрился при этом не оставить ни малейшего следа. Более того, он был в большом доверии у свежепогребенного Патефона, но даже бороду свою сумел приспособить к царским капризам. Она у него была словно бы выдвижная, в нужный момент исчезала и вновь вырастала. И никаких чужих волос, никакого клея. Больно, правда, было, ну да можно и потерпеть.
«Переживу и этого дурачка», — думал боярин.
Придворный же банкир Финкельштейн был не совсем банкир и не очень-то Финкельштейн. Звали его Ерубк Филькин, и давал он деньги в рост. Штейн — немецкий камень. Он прибавил себе для звучности, чтобы походить на настоящего германского банкира. Заодно освоил и тройную итальянскую бухгалтерию, создав ее ярусланский вариант. Тройная ярусланская бухгалтерия заключалась в том, что всякая третья денежка из государевой казны отходила после ряда сложнейших, никому непонятных расчетов непосредственно Еропке. А Патефон Финадеевич не уставал удивляться, куда эти деньги уходят в такую прорву. Боярин лягушата был облачен в бобровую шубу на соболях и с такими длинными рукавами, что волочились они по полу. Оттого лягушата строго следил, чтобы полы во дворце всегда были чисто метены. Шапка у него была высотой в половину боярского роста и скрывала полную лысину. А волосы на бороде истончились от постоянного снования туда-сюда. Финкельштейн отличался долговязостью, постоянной бритостью. Глаза прятал за стеклами очков и в разговоре постоянно глядел куда-то в сторону. Ерубка был еще далеко не стар, но на старость отложил, ох, как немало. «Так», — сказал он Липонюшка вместо ответного приветствия. «А что вы меня втянули, козлы?» Лисы-прикидчики, как и любая нечисть, считают козла главнейшим своим врагом.
«Ты не козли нас найдешь, государь!» — взмолился боярин. «Что же мы могли поделать при этом изверге кесаре? Его б 100 лет сюда не пускать, да не моги, положено. Европейский совет, общественное мнение. Его б по совести зарезать, да и вся недолго. Он же нас к тебе близко не подпускал, да и матушка твоя».
«Не мать она мне! Не мать, а преступница, где-то убийца!» — вскричал царь.
«Это так», — согласился банкир. «Но и чудаться мы действительно были бессильны. Да и зарезать кесаря невозможно. Я про него знаю достаточно много, и помешать подписанию ордонанса я никак не мог. Следил, чтобы гости не утащили что-нибудь из посуды. Кстати, и членца, вы знаете, что пропили на поминках всю государственную казну, да к тому же еще и щедро одарили гостей».
«Как? Еще и казну?»
Липонюшка схватился за больную голову.
«Поправься, батюшка»,
— спохватился боярин лягушата и достал из рукава венецийского стекла штоф. Царь поглядел на посудину с отвращением.
«Именно!»
— хором сказали банкир и боярин. Липонюшка принял штоф обеими руками, глотнул, давясь, и прислушался.
«Ловко вы устроились», — сказал он наконец, вовремя опустив слово «люди».
Финкельштейн тем временем внимательно изучал содержимое свитка, даже на двух языках, чтобы не было двухсмысленностей.
«Эсперанса бене», — сказал он. «Я бы такого не подписал в любом состоянии. Но три города тоже не баран начхал. Но хотя договор, конечно, и неравноправный. Но мы таки не можем признать его юридически ничтожным».
«Ну так ищите девку, наполняйте мешок», — раздраженно сказал царь. «И пусть отправляется».
«Эчеланце, но ведь она и из дворца выйти не успеет».
«Зато я успею вас на кол посадить!»
Косые глазки его так сверкнули, что боярин и банкир поняли враз. «Этот мнимый дурачок запросто свернет им шеи, как куряткам!» Они-то уж думали.
«Ну, девку-то мы найдем», — поспешно сказал боярин. «Девки у нас в деревнях, страсть какие крепкие!» «О, тот, кто всегда думает о нас! Да ведь сама крепкая девка не поднимет мешок с золотом!»
«Да и не отбиться ей от разбойников», — добавил банкир. «Кроме того, в договоре ведь сказано, девка должна быть пригожей и вирго, а это, увы, не всегда совпадает».
«Точно», — сказал лягушата. «А самые крепкие девки обычно, и самые слабые на это дело».
«Да и никакой охраны даже тайной быть не должно», — продолжал Еропка Финкельштейн. «За этим будут строго следить». «О, порка патроны! Зачем вы согласились на такое количество наблюдателей?»
«Да ни на что я не соглашался!» — рявкнул царь Лисовин. «Все это оно!»
— потряс штофом в негодовании и снова к нему приложился. «Опьянение является обстоятельством не смягчающим, но отягчающим», — вздохнул банкир. «Впрочем, можно подать апелляцию в Страсбург. Это даст нам выигрыш во времени».
«Да мне не нужен выигрыш во времени! Мне нужен выигрыш вообще! Идиоты, вы что, не понимаете, что при кесаре вам конец? У него своих таких навалом!»
«Это-то мы понимаем», — вздохнул банкир.
«Ладно», — сказал царь. «Сэмпре Бена, говоришь?» «Это не я», — спешно отрекся от чужеземных слов лягушата. «Ну, ступайте!»
— устало сказал Липонюшка.
«Толк-то от вас!»
Не чаявшие такого славного исхода царедворцы попятились к двери, неустанно при этом кланяясь. А Липонюшка, оставшись один, обратил лицо к окошку и воскликнул.
«О, мамма мия! Мамма мия! О, мамма мия!»